Сейчас вы вот что будете делать? Исполнять раги в том числе тоже, да?
Нет, я пока не осмелюсь исполнять раги. Но я же вначале сказала, что я, собственно, для развития музыкального своего ума начала это делать. То есть, собственно, в русской традиции тоже это есть. Я это слышала у исполнителей, когда вот ту же там известную песню «Сосёнушку», да, вдруг исполнительница начинает так петь, очень импровизируя запев и очень импровизируя внутри вот эти лё-ля-ля-ля певания, да. И здесь мне кажется похожим это с рагой. То есть вот с этими ритмическими, да, рисунками, опеваниями лада. Просто я начала это делать, чтобы быть более свободной в той музыке, которую я исполняю. Ну и вообще более свободной. Нет, зачем я буду исполнять классическую рагу? Лучше пригласить какого-нибудь учителя, да, которому уже 70, и который... Да даже 50, который всю жизнь... Который уже как рыба в воде в этом всем.
А вот голосовой такой тембровый аппарат тоже, наверное, что-то новое у себя открыли.
Ну, как, новое, естественно, я это слышала в себе раньше, да, но здесь был больше акцент, поем сидя, всегда, и большой акцент на тихое пение, из тишины все. То есть, если для русской музыки, обрядовой музыки, которую я очень люблю, часто громкая подача, да, такая прям очень громкая. И сразу, и звук весь на одной громкости подается. И в этом есть свой какой-то интерес вообще, шарм. То там тихонечко важно. То есть это можно вырастить до громкого, но считается, что нужно петь, научиться петь очень тихо. При этом в итоге всегда это можно разогнать до громкого. Но вот на тихом звуке он тихий и, с другой стороны, очень наполненный в то же время. И, конечно, я все выспрашивала у каждого учителя, с кем бы ни встречалась, как их учат вот именно делать вот голос, издавать звук. Но ничего такого особенного прямо не выведала. Кроме того, что нужно петь ом очень долго, просто чувствуя, что звук у тебя идет с самого низа, и приходит в третий класс. То есть южный учитель сказал, что каждый день нужно петь хотя бы 15 минут вот этот ом, который бы из самого низа поднимался и вот приходил бы сюда. А северный учитель немного расширил вот эту историю. Он сказал, что нужно петь ом вначале 10 минут, вот так вот, чтобы почувствовать, как он идет с самого низа, чтобы почувствовать объем вот, да, внизу диафрагмы, чтобы он поднимался в третий класс на своей ноте, да, вот в своем са привычно. Дальше спускаться на полтона ниже, опять 5-10 минут. И так спускаться ниже, ниже, ниже до предела, пока ты уже не можешь.
До нижней ноты.
До самой, да. И это говорит вот у меня, когда, говорит, я учился, я мог 3-4 часа быть в этой медитации. И это очень развивает голос вверх. Он сказал, думаешь, почему я могу петь вот так вот запросто? Типа и в твоей тесситуре, и могу и внизу петь, потому что я вот так занимался. То есть какой-то специальной постановки нет, как я поняла. То есть, но есть вот эта передача, то есть когда обучение происходит так, что ты сидишь вот так вот рядом с учителем. Учитель поет фразу, ты ее повторяешь. Потом он ее начинает развивать, ты за ним повторяешь. Вот так повторяешь, повторяешь, и вот в этом повторении фраза за фразой весь урок состоит. Он не делает никаких механических коррекций, то есть типа там спой вот так, а теперь вздохни вот так, расправь грудь, вот этого всего нет. Есть просто нахождение рядом, и от ученика зависит, насколько он сенситивный, да, и насколько он сможет понять, что делает учитель, как это у него так выходит.
А вот есть специальная работа над взаимопониманием между участниками ансамбля? То есть солист, а есть, значит, ударник?
Таблист. Да. Работа такая, что певец тоже должен уметь играть на табу. Ну, то есть, я начала ходить чуть-чуть на табу, чтобы понять ритмику. Там очень сложный есть момент, вот когда вот прошла вот первая часть Алап, потом спели песенку, а потом начинается импровизация. И вот эта импровизация должна, несмотря на все вот эти свои скачки и ритмические вот эти улеты, прийти в одну долю в итоге с таблистом. И вот это самый такой вот сложный момент взаимопонимания. Для этого певец должен изучить ритмическую часть тоже.
Да, там очень сложные бывают рисунки. Эти рисунки, они тоже как-то регламентируются по рагам? То есть в одной раге своя основа ритмическая?
Да. Ну, в принципе, это как уже, как похоже, как и в песнях наших, да, народных. У каждой песни есть своя. То есть вот, вот этот корень раги, песенка, собственно, она задает какой-то бит. 16 это будет бит, или 12, или это будет 10. Кстати, у них нету 4 бит, вот как у нас. То есть вот у нас часто, да, 4, 4 четверти, там нету. Там самая маленькая 8. 8, 16, 12, 7, 5, 7 10, бывает, да? 11, разные бывают. И у каждой есть свое название вот этого бита. И лучше певцу, конечно же, вот это вот проиграть все, понять, где какие акценты, чтобы, когда играет таблист, даже не задумываться, а слышать, когда у него будет вот этот раз через какое-то там длинное достаточно количество времени. Мне повезло, у моего вот на севере учителя пения был брат, который учитель табла. И, собственно, это все происходило в одном месте, в одном домике. И я иногда брала уроки вот в один день просто и того, чтобы как-то ориентироваться получше.
В принципе, ансамбли, они обычно постоянные бывают, или может, скажем, солист так быстро найти взаимопонимание с таблистом?
Да, это очень часто бывает. Как раз.
Можно, да? То есть какой-то профессиональный есть сразу язык такой, контакт профессиональный.
Другое дело, что был такой момент, был концерт, когда пригласили петь моего учителя пения, а таблиста пригласили из Варанаси другого. Заслуженного там какого-то. И вот он расстраивался, как бы, Манош, вот учитель пения, говорил, что вот если бы я играл с своим братом, я бы летал. Ну, потому что они сыграны, они играли столько лет, да, вместе. Он все там, они все понимают. Это очень здорово на них смотреть, когда они импровизируют оба, и потом вместе приходят вот в первую долю, вместе делают какие-то акценты. Это слышно. Но так как система очень строгая, то из разных мест музыканты просто садятся и начинают сразу играть вообще, без разговоров, там, сыграно, не сыграно, все. Для постороннего уха это вообще незаметно. То есть система абсолютная. В ней внутри есть импровизации, которые тоже есть система. Я видела такие концерты, то есть когда какого-то крутого певца привозили одного, и он играл просто с теми людьми, которые есть. Тоже с очень хорошими, но местными. И это было очень здорово, очень красиво.
А в целом, вот если не брать вот эту сферу концертной практики, а в целом вот жизнь в Индии, насколько там поддерживается институт вот этой культуры раги? Нету ли вот такого засилья уже западной какой-то эстрады? И вот как они взаимодействуют? Наверное, все-таки надо как-то сознательно это удерживать.
Сознательно удерживают. Очень интересно, что есть, так как в этой музыке духовный аспект, да, что вот часто это играется в храмах или около храма, как подношение, да, как ритуальное действие, есть, соответственно, жертвователи, которые хотят, чтобы это происходило. То есть вот этот концерт, о котором я рассказывала, да, который происходил вот на горе, на этих горячих камнях, да, всю ночь, были приглашены из разных городов много команд. Не просто там, да, по одному музыканту, это было, каждая играла команда где-то час. То есть 12 групп. И там довольно приличная была сумма, которая нужна была, чтобы привезти аппарат, чтобы оплатить, собственно, и всё, дорогу этим людям, и гонорар заплатить. Я говорю, как вы это делаете? Они говорят, ну вот у нас есть люди, для которых это приятно, они вносят donation, так называемый, то есть дают свое пожертвование, чтобы произошел такой концерт. И считают вот это свое подношение, опять же, что они делают это для... Ну, то есть это как божеству, да, они подносят деньги и этот концерт в виде музыки. Они счастливы, что они это сделали. При этом концерт бесплатный. То есть ты в него приходишь, тебе не надо ничего платить. Но стоит ящик такой, на нем написано donation. То есть, типа, сколько хотите, столько кидайте. Или кто не может, тот не кидает, ну, в общем.
Вот это где было? Вблизи города какого-то большого?
Ну, вообще, нет, не вблизи города. Ну, вот штат Карнатока, там есть Ханавар такой вот город. Это даже село, да, по-нашему.
То есть туда люди специально съезжались?
Да.
Именно на этот концерт?
Да. Обычно это приурочено к какому-то празднику, к полнолунию. То есть это всегда происходит в полнолуние. И полнолуние у них обычно совпадает с каким-то праздником. И вот такой вот концерт, на который приглашено 12 самых лучших вообще команд Карнатоки, на нем около 50 человек. Всего, да, может быть, оказаться. То есть знают там всего там несколько людей, они рассказывают друг другу. Не висит никаких афиш. Там вообще могло никого не быть. Но они играют это вот... Это гора в джунглях, там тигры ходят. То есть это вообще дичь полная. Гора, на которую, ну вот, на машине заезжать там минут 20, пешком туда идти часа полтора. А от ближайшего города ехать тоже несколько километров. И храм называется Карикана Амма Темпл. Черного леса мать. Как бы, да, вот богиня. Такая лесная.
То есть это могли быть такие концерты где-то в уединенных, совершенно там уединенных храмах?
Ну вот я про такое вот и рассказываю. Вот я вот лично присутствовала на двух, по крайней мере.
То вот есть таких. Люди вот когда едут туда, музыканты, они уже знают, что это не для массы зрителей, а это для, вот, так сказать, ради самого действия,
да,
обращено божество.
Да, так и есть. Мы вначале спросили про концертную деятельность, так вот у меня был концерт, тоже приуроченный к Шиваратри. Шиваратри – это Великая ночь Шивы, один из главных праздников в Индии. Происходит он на новолуние весной. Совпадает примерно с нашей масленицей, так вот, по времени. И происходило это в Гокарне. Гокарна – это город Шивы, считается. Ну, там у него своя длинная история. Ну, в общем, Шиваратри – большой праздник. На берегу океана стоит сцена, очень много народу. И там духовный учитель рассказывает Рамаяну. Во время этой Рамаяны танцуют дети. Великолепные музыканты тут же сидят вживьем это озвучивают, как у нас в оркестровой яме, да, только певец, таблист, еще какой-нибудь там вот эта гармоника. Тут же рассказывается текст Рамаяны, все это происходит несколько дней. И дальше были дни, когда вот просто еще концерты. И у меня такая была прям почетная роль, я представляла русскую музыку, вот у меня был кусочек, там 15-20 минут. Вначале мы думали как раз с таблистом это сделать, но так вышло, что не получилось, и может быть оно и лучше, что в чистом виде получилось. Я просто акустически, ну как акустически, то есть на большом звуке, очень громко, там тысячи народу, гудок и голос, пела несколько песен. Вот это был такой прям очень мощная отдача, просто они кричали, то есть им очень понравилось. И потом даже вышла газета, я даже сохранила газету, там индийская газета, на их языке, там что-то заголовок, моя фотография с гудком, значит, сзади что-то написано тоже по-индийски.
Это что, это как-то в сюжет вошло, предполагалось в сюжете?
Ничего не предполагалось, просто уже к тому моменту, когда было Шиваратри, уже было где-то месяца два, как я там жила. Ну, полтора, может, в этом городке. И уже, ну, мы были знакомы и с теми, кто организует концерты, и какая культурная жизнь происходит. И вот такая идея возникла, почему бы, вот так как много русских же и отдыхает, и вообще приезжает, и интересуется культурой, и вообще у всех разные цели, кто в Индию приехал, но русских очень много. И вот такая возникла идея сделать подарок, как бы вот в этот великий праздник, сыграть такой маленький русский кусочек. Кроме этого, была только индийская народная, очень глубокая корневая музыка. Была рамаяна, были танцы, были раги, были фольклорные песни. И все это шло несколько дней. Мне было очень приятно, да. Такой прям один из самых, наверное, запоминающихся моих концертов. И приятно было, что такой отклик я не ожидала, если честно. Потому что до этого, вот представьте, был танец, на сцене такая довольно бодрая музыка, вот несколько персонажей, все они очень красочные, все они классно танцуют, там звенят на ногах у них вот эти вот звенелки. Очень все бодро, я думаю, вот я сейчас выйду с гудком, а музыка такая же протяжная, я же выбрала такие еще наиболее какие-то... как мне нравятся такие длинные, да, какие-то протяжные песни. И они просто кричали, то есть после каждой песни это был взрыв такой, крик и аплодисменты, и все. В газете так и написали, что как вот индийскому народу, вот индийской публике, как понравилось, вот, как они тепло встретили, такой вот подарок там от русской культуры.
Они привыкли к большой протяженности. Вот у вас ведь основной формат это вот 8, 9, 10 минут, 11. Как раз наши, наверное, слушатели не очень к этому привыкли, а они понимают, что такое длящееся время.
Да. Ну вот это, наверное, зависит от все-таки жизненного уклада, какого-то ритма жизни. Что в городе все куда-то так бегут, и трудно... Потом раз, и вот так сесть и сконцентрироваться, и выдержать больше, чем привычный формат какой-то, да, восприятие, переключить свое.
Но при этом они все-таки, я думаю, что и городские люди, они в себе все равно держат. То есть они понимают, что как бы городская жизнь, в которую они погружены, это не совсем свое. Это вынужденно они в этом участвуют, а свое это... корневая культура.
Я думаю, это что вот у вы них... про индийс?
Да, я думаю, что у них это сознание есть.
Ну, у них еще очень разделено, как бы есть разные сознания. То есть вот на этих концертах, которые проходят с классической музыкой, на них присутствует не очень простой народ. Ну вот, например, я была на концерте с такое место тоже в Карнатаке, Хампи. Такое необычное очень. Там очень много храмов древних. И тоже на полнолуние мы попали, как раз шел фестиваль классической индийской музыки. Так вот, слушают, в основном это видно, что это брамины, что это такие очень интеллигентные люди. Вот они сели, пришли, и вот они слушают. И их не очень, может быть, много даже. Но эта музыка, она происходит около главного храма. И вот эти слушатели, видно, что это не простолюдины, скажем так, да? А вот театр, например, он больше рассчитан на простой народ. То есть и там толпа, там просто куча народа, вот этот театр. Там, это более простая форма, она более увлекательная. И рага вот таким вот, ну, обычным людям не настолько близка, что ли.
Но все равно, наверное, есть понимание, что искусство профессиональное, рага, это все равно искусство свое, не привнесенное извне. Тогда как у нас вот огромная путаница вот в этом во всем. У нас выдается там за народную музыку, там все что угодно. И большинство людей это принимают за чистую монету. Там, наверное, все-таки есть ощущение, что когда им подают что-то, бывает, наверное, и уже такие осовремененные раги, как бы такие несколько плоские. Я думаю, что большинство людей это чувствует, что это не совсем то.
Не, есть, знаете что, есть вот музыка, которая в кино, да, используется, вот в фильмах индийских. Там тоже корень – это фольклорная музыка и рага, но она упрощена.
Да,
то есть в ней может быть 4 бит, например, вдруг уже, не 16, да. В ней может быть использованы другие инструменты. Но они очень как-то к этому легко относятся и даже иногда там с гордостью мне вот мой учитель говорит, а вот мой учитель поет вот в таком-то фильме. Ну, то есть это не как что-то плохое, а как, не знаю, как фьюжн они это воспринимают.
Ну, нет страха за то, что эта традиция разрушится. Они знают, что она крепкая.
Да, как-то вот. То есть можно и так, здорово. Вот так для большой массы людей. Вот такой вот взят кусочек раги, корень ее, да, и спет в очень простом бите. И очень популярный, все могут напеть, да, но это все равно, как бы, они знают, что это кусочек вот из раги бимпалаши, который на самом деле исполняется часто, да.